Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейген Лайв. Время 2 часов 5 минут, 22 июня. Мы начинаем долгожданный эфир «Оккультный биоматериал». Я приношу извинения за это 5-минутное ожидание, которое вы вынуждены были претерпеть. Ну, у нас здесь технического разного рода сложности были, мы их преодолели. Но, тем не менее, сегодня у нас в гостях мы приветствуем Андрея Космыча. Андрей, приветствуем.
Доброго времени суток, Марк Захарович, Валерий Дмитриевич и наши уважаемые зрители.
Ну, Валерий Дмитриевич, вас тоже рады видеть.
Взаимно. От меня, добрый вечер зрители, всем. Приветствуем.
Вот смотрите, значит, нас уже смотрят около 6 тысяч человек. У меня большая просьба ко всем нашим зрителям прямо сейчас. Раскидайте ссылки в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Мы начали наш эфир. Я думаю, что большое количество зрителей присоединится в течение эфира. Ну, в крайнем случае, они посмотрят его в записи. Сегодня такой в Москве жаркий денек, но будем надеяться, что люди предпочтут именно посидеть у компьютера, посмотреть наш эфир. Мы долго размышляли, когда, в общем, эфир этот провести. Случайно попало, совпало с датой 22 июня. Все знают, с чем связаны эти даты. Но так или иначе, мне кажется, какой день не выбери в России, он всякое под собой метафизическую сущность несет. Но столько событий прошло после наших совместных эфиров, которые заслуживают того, чтобы по поводу них поговорить именно в разрезе оккультной тематики, что мне представляется, было бы правильным именно теперь, когда вот ситуация особенно напряженная в России во всех ее отношениях, и всякое, значит, лицо из власти ищет какой-то оккультной помощи в своих решениях. Вот, я думаю, стоило бы обсудить наряду со всеми последними событиями. Андрей, я хотел предложить вам первому слово. Мне бы, я думаю, нам всем хотелось бы узнать, вот что стоит за последними событиями, как вы на них смотрите, как вы их рассматриваете в разрезе контекста оккультных увлечений высшей власти. Давайте с вас начнем, Андрей.
Ну, спасибо большое за предоставленное слово. Вы знаете, я скажу так, что диктаторы прошлого и настоящего использовали и используют мистический инструментарий исключительно для поддержания и удержания своей власти. И современная Россия яркий тому пример, где квази-мистицизмом поражены практически все уровни этой плутократической пирамиды. В одном из прошлых эфиров вы затронули тему, связанную с проректором высшей школы экономики, милейшей дамой по фамилии Косомара, которая при помощи магических практик страстно желала реализовать свою давнюю навязчивую идею стать графиней Вишни из сказки Джани Родари «Приключения Чиполлино». Но лично мне эта драма этой дамы, драма этой дамы напомнила историю Аси Клячиной, которая любила, да замуж не вышла. Тему мытарств блаженной Косомары, мы еще вернемся на протяжении нашего эфира. Так что пока пожелаем ей ангела за трапезой. Ибо, как говорится, не Косомарой единой будет сыт сегодня наш добрый зритель. А другой, не менее интересной новостной линейкой, которую для нас подготовила наша великая энергетическая сверхдержава. Итак, премьер-министр Якутии в июне этого года, после того, как на него снизошло откровение свыше, заявил, что победить летнюю засуху в Якутии 2021 года и вызвать дождь, нужно обратиться к традиционным народным практикам, то есть к шаманизму. Шаманы, будучи людьми системными, на призыв откликнулись и пошли камлать по районам Якутии. Но, как водится в России, что-то пошло совершенно не так. То ли дождь не пошел, то ли пожалели денег для бедных шаманов. И для того, чтобы снивелировать эту неприятную историю, на амбразуру была брошена пресс-служба Якутии, которая в традиционной для себя манере заявила: «Вы все врете, вы нас неправильно поняли». Ну, естественно, мы же лохи, как говорится. Далее, дочь бывшего губернатора Пензенской области Бочкарева за снятие порчи отдала региональной прорицательнице 16 миллионов рублей. Прорицательница после получения денег воспользовалась своими мистическими способностями и переместилась в другой регион с надеждой найти нечто подобное Бочкаревой, чтобы провести эту операцию еще раз. В ближайшее время в условиях пандемии ожидается великий крестный ход с мощами святого Александра Невского. Ну, с официальным и торжественным визитом мощи прибудут как минимум 80 городов нашей необъятной Родины. В этом году Питерский экономический форум по каким-то совершенно непонятным причинам своим присутствием не смог почтить известный в банковской тусовке Джаги Садхгуру. Но, как мы знаем, свято место пусто не бывает. И отсутствие гуру удивительным образом смогла заменить банальная полиграфия. Журнал под названием «Магия денег», в котором подробнейшим образом описаны 12 прибыльных заговоров получения денег, а также секреты, как стать богатым. Из многочисленных сообщений тех, кто присутствовал на форуме, а также телеграм-канала бывшего пресс-секретаря движения «Наши» Кристины Потупчик, мы узнали, что этот волшебный журнальчик пользовался колоссальным спросом. Друзья, журнал «Магия денег» на Питерском экономическом форуме. А теперь давайте представим Давос, экономический форум, инвестиционный банкир из Соединенных Штатов Америки во время рабочей сессии с увлечением читает подобного рода журнал. Вы сразу скажете, этого нонсенс, такого быть не может. Однако такое происходит в Питере. После завершения экономического форума многие болваны, условно говоря, пошли на пустырь, где закопали золотую монетку в надежде, что из этой монетки вырастет огромное
денежное
дерево.
Это же прям Буратино в чистом виде.
Совершенно
ищу
верно.
Ищу дурака за три шенга.
Да, и вы знаете, вот самым отвратительным в этом является то, что потомки нечестивого царя Иеровоана, который, как мы знаем, верил исключительно в силу и мощь золотого тельца, цинично и нагло смеют нам говорить, что именно их великими усилиями они смогли поднять Россию с колен. В действительности они смогли поднять только крышку гроба, из которой вылез, гремя костями в рваном саване, старый демон нового кремлевского пантеона по имени ГУЛАГ. За 21 год нахождения у власти эти плутократы превратили Россию в дурацкий остров из сказки Носова. И построить они смогли лишь государство-антиутопию, где все свободные ниши заполнили разного рода симулякрами. И одним из таких симулякров является духовная скрепа, задача которой – наполнить все человеческое естество страхом, покорностью и, самое главное, отучить человека думать. Потому что этой системе нужны исключительно малограмотные недоумки, которыми можно легко управлять и манипулировать. Плутократы осознанно усилили духовную скрепу религиозным контекстом, чтобы в вакууме сознания у человека рождалась пустая надежда. И вот здесь, мне кажется, было бы уместно вспомнить четверостишье великого немецкого поэта, который был запрещен нацистской Германией, Генриха Гейне. Его четверостишье из «Зимней сказки», которое звучит: «Та старая песнь отречения была, легенда о радостях неба, которой баюкают глупый народ, чтоб не просил он хлеба». Такая модель, друзья, государственного устройства очень типична для всех диктатур стран третьего мира, где правили диктаторы-мистики. Эти диктаторы различаются только в одном. Если в Африке значительная часть диктаторов придерживалась практики каннибализма, то в Латинской Америке доминировали диктаторы-мистики. Итак, Африка и ее диктаторы. Конечно, эту линейку можно продолжать очень долго, но я затрону лишь нескольких персонажей. Это Иди Амин, Конго, диктатор-каннибал, Бокасса, Центральноафриканская Республика, каннибал. Но вы знаете, нам, мне кажется, будет более интересен диктатор, дремучий диктатор-мистик Мугабе из Зимбабве. Кстати, этот диктатор-мистик был очень дружен с российским олигархом-мистиком Дмитрием Босовым, который при помощи Мугабе получил под свой контроль крупнейшие угольные разрезы в Зимбабве. После свержения Мугабе он каким-то чудесным образом оказался в Сингапуре, где находился самый крупный зарубежный офис Босова. Латинская Америка. Здесь очень интересен диктатор Альфредо Стресснер, парагвайский диктатор-мистик, который придерживался древней линии вуду. После свержения Стресснера благодарные жители Парагвая при помощи подъемного крана положили тяжелую бетонную плиту на памятник Стресснера и написали «Больше никогда». Друзья, таким образом этот список, конечно, можно продолжать, но теперь, Марк, можно ли перейти к теме потерь?
Да, смотрите, уважаемые зрители, я вообще, в принципе, скажу, что у нас сегодня будет иллюстративный материал. У нас же все время говорят, что мы паразитируем на теме, что мы рассказываем какие-то сказки, что все это не настоящее, что мы не можем это ниоткуда знать. Особенно Валерий Дмитриевич никогда ниоткуда не может знать. Так вот, сегодня мы будем, значит, с одной стороны, в общеизвестных вещах, но, с другой стороны, не так, чтобы сильно тайных демонстрировать, как это все работает. Вот сейчас мы попросим, Константин, поставь нам запись с Путиным. Сейчас мы ее посмотрим и начнем комментировать.
Того, что мы это, давайте подготовим для передачи в Эрмитаж. И они сделали еще одну покупку в 21-м. Но часть еще остается в греческой церкви, по-моему, часть осталась.
Еще 5 или 6. Ну вот еще есть.
Но они скупят что-то. И что-то, по-моему, в Штатах осталось.
Частная коллекция в
каком-то. Да?
Надо собрать все.
На самом деле, теперь это будет стоять церковь, это как учебник вообще о причастии.
Потому что все люди знают, что там это повторит, когда делают, люди не очень. А тут все сюда там кладется хлеб, разрезается, туда вот так выносится этим. Так светят воду здесь, освещение воды, в общем.
Да
вот с матира.
Но есть из маленькой ложечки.
Оно же куда-то наливается?
Этим ковшиком должны быть потеры. Из потеры ложечкой давали уже каждому
верующему. Так а вино что
сделали?
А? Сюда.
Потеры.
А, вот сюда в потеры? Здесь превращаются. Понятно, превращение.
Спасибо. Начинают резать хлеб, потом его выкладывают туда, где превращается в тело. Это вообще... Будем о нем рассказывать, что-то интересное сюжет. И в той самой церкви, где она венчалась, там же было, как она венчалась в церкви Зимнего дворца, а потом было венчание по американскому обряду. Здесь же,
по-моему,
тоже в Зимнем дворце.
Но она вышла замуж за него, но осталась православной.
Осталась православной. Поэтому было и условие, что делается специально для нее новая церковь.
Увлечение проявили такой гибкости, да? Оставили,
видимо. Да, я думаю, что и дипломаты проявили нашу тоже твердость. Потому что там бывали ситуации, когда не получалось, вот когда договаривались. Нет, это должны менять религию, не менять. А здесь все получилось. Получилось очень здорово. Так что теперь идет в наши коллекции, сразу будет выставляться.
Андрей, вопрос к вам. Ну вот смотрите, он не знает, что такое потир. Это наш-то православный царек. Значит, не представляет процедуру причащения. То есть он... Что это означает? Он никогда не причащался, потому что все говорят, что у него есть духовники. Называли отца Тихона Шевкунова, других. Но, простите меня, а что ты с ними там делал, если ты не исповедовался и не проходил никаких обрядов? То есть он... Это что означает? Он просто не знает вообще церковных обрядов? Ну, вам, как человеку, имевшего церковный опыт, как вы думаете?
Вы знаете, вот это очень интересный и хороший ролик, и он как раз-таки показывает всю религиозность Путина. Религиозность Путина нужно рассматривать именно в призме православия. Причем начинать нужно с исключительно прописных истин. Вот на мой субъективный взгляд, Путин совершенно неверующий человек, его в широком определении. Для него посещение христианских храмов является не более чем протокольным мероприятием, необходимость которого обусловлена только одним. Это поддержание на плаву тех самых пресловутых духовных скреп. Кстати, вот интересное замечание. Мы ведь никогда не видели ни одного ролика, ни одной фотографии, где бы Путин причащался и исповедовался. Да, да, да. Мы видели Путина только прикладывающегося к мощам и небрежно крестящего, как оно правильно сказать.
Ну, крестишь.
Вот это.
Крестящегося.
Да.
Ну, а если они ссылаются на таинство обряда, что, мол, при этом все-таки причащение или...
Марк Захарович, ну смотрите, я могу, допустим, допустить, что исповедь – это все-таки определенное таинство, и не каждый хотел бы, чтобы его видели при этом, тем более снимали или проводили видеосъемку. Но ведь таинство причащения, святого причастия – это кульминация всей Евхаристии. Да, поэтому здесь тайны быть никакой не может. Это открытая кульминация, апофеоз самого главного православного христианского действия. Коллеги.
Да, спасибо, Андрей. Нас уже смотрит 13 139 человек. Поставили больше 3500 лайков. У меня просьба ко всем присоединившимся к эфиру. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях. Подписывайтесь на наш канал, на канал Валерия Дмитриевича Соловья. У него в Ютубе большой канал. Вы знаете, ссылки традиционно мы ставим, как обычно, по имени участника. И, пожалуйста... лайкайте это видео. Вот прежде чем я хотел с Валерием Дмитриевичем передать слово. Валерий Дмитриевич, смотрите, мы сейчас, после того, как вы, так сказать, я вам задам вопрос, мы потом покажем публикацию сегодняшнюю газеты «Коммерсант». Это просто вообще охренительная публикация. Просто я такого даже не ожидал, что так быстро будут развиваться события. Но до этого я хочу задать вот вам какой вопрос. Насколько можно сейчас вот то, что происходит с вакцинацией принудительной, и вот всей дичью, сегодня я вам напомню, они уже дожили в Москве до того, что будут требовать эти QR-коды, чтобы войти в ресторан. То есть ты должен доказать, что ты привит, только переболел, у тебя есть антитела в течение 6 месяцев, или же вакцинировался. Ну, то есть привит, вакцинировался, иначе тебя в ресторан не пустят. Я уж не говорю про то, что всех поголовно работников, работодатели должны вакцинировать. Это обязаловка, да, уже в регионах везде распространяется подобного рода решения. Как это можно рассматривать, смотрите, с политической точки зрения, но и с точки зрения, я бы сказал, оккультной. Знаете, почему я об этом говорю? Они всех принуждают, значит, спутником прививаться, да? Ну, казалось бы, ну ладно, они делают спутник. Никому не предлагается никакого выбора. То есть, ну, еще бы можно было бы сказать, я вообще против принудительной вакцинации, это само собой. Но вы хотя бы дайте, не хочешь спутников, дорогой друг. Вот мы тебе привезли Pfizer, мы тебе привезли Moderna, мы тебе привезли AstraZeneca. Ну, что ты от нас еще хочешь? Ну, не хочешь, не привезли. Ну, вот же, выбирай. Нет, наук, он сторонник горячей вакцинации, он заявил о том, что два раза нельзя, потому что спутником это аденовирусная вакцина, ей два раза нельзя прививаться. Вот как это вот, если рассмотреть вот с точки зрения их увлечения оккультностью, и то, что мы знаем, что они спутником никто не прививает, чтобы всем было понятно. Сама власть, сам Кремль даже не думал никогда этим шмурдюком прививаться. Вот что вы думаете на этот счет?
Очень интересная постановка вопроса. Дело в том, что она сейчас оживляет вот все эти страхи очень популярные, конспирологические. Вполне себе конспирологические. Но вот сейчас эти страхи получают, массовые страхи, получают подтверждение. Оказывается, власть хочет всех привить, насильно причем. Она просто начинает проламывать, не боясь возмущения, не боясь протестов. Опять же, Марк, абсолютно верно, не предоставляя никакого выбора. Но более того, вот это сообщение сегодня о том, что, мол, мы программу сейчас начнем финансировать, чтобы чипы в мозг вживлять.
Да-да, это я сейчас, мы зачитаем.
Да-да. Я понимаю, что это вряд ли будет сделано, и, скорее всего, эти деньги будут украдены. Да,
само собой.
Но само по себе обращение да, то есть послания, которые мы видим, и которые будут обрастать разного рода ужасами, в этом нет сомнений, оно вызывает, конечно, самые негативные чувства. Значит, надо вот додуматься до того, чтобы сказать, мы вам мозг вживим чипы, ну а дальше уже следует самая махровая конспирология. И здесь конспирологи как раз получают яркое подтверждение своих страхов и опасений. Теперь по поводу того, как это связано с оккультизмом. Да, есть люди, в частности, некоторые банкиры, в том числе контролирующие госбанки, у которых такие визионерские идеи уже давно в голове зреют. Это первое. И второе. В целом, для этих людей, которые очень увлекаются оккультизмом, здесь вот хочу сказать, что оккультизм, он проник во все эшелоны российской элиты, во все. Можно попытаться, невозможно оценить, какие доли им поражены, но то, что все этим увлекаются в той или иной мере, это абсолютно точно, включая высших чиновников. А дальше вот наступает самое интересное. Значит, они живут с абсолютным убеждением. Да, для них нет ничего важнее власти и денег. Это самое важное. Самое важное. В оккультизме они ищут не пути там, обретения некого запредельного смысла, разума, проникновения в тайны природы, мироздания и общества. Нет. Как сохранить власть и приумножить свои деньги. Вот это деление, дихотомия на мы и они, да, для них является базовой. Они не просто голубая кровь и белая кость, они вообще сверхсущества. Они мыслят себя сверхсуществами. При этом, питая сильный страх, имея колоссальное количество комплексов неполноценности. Иначе бы они к квазиоккультным практикам бы, конечно, никогда не обращались. Они обращаются к ним из-за страха. Но они хотели бы увековечить, я подчеркну, увековечить, это очень важно понять, свое положение, да, доминирующее. Отсюда эти идеи продления человеческой жизни, которые финансируются. Обратите внимание, которые, на программы, которые финансируют правительство и по указанию президента, да. Это борьба с раком, это продление человеческой жизни. Это понятно, что не для всех. И борьба с раком, и продление жизни не для всех. А вот для всех, это давайте-ка мы вам чипы вживим. Да. Ну, давайте попробуем. В России же никогда людей не жалели. Ученые обычно с кроликов пробуют. Здесь сразу будут на людях. Нет никаких сомнений. Сразу же. И будут говорить, что это вам пойдет только на пользу. Это здорово. И это благодатно. И я не сомневаюсь, что найдется масса православных батюшек, которые начнут говорить, что именно такой был и замысел. Вот именно так и получится благолепное человеческое стадо. Так что да, здесь без этих мотивов совершенно точно не обходится. Ну, мне кажется, это довольно очевидно, к великому сожалению.
Так, Марк? Мы сейчас попросим показать эту публикацию, потому что опять скажут, что мы тут все на ходу придумываем и так далее. Я хочу, чтобы вы увидели публикацию в одном из окон, мы Константина попросим ее поместить. Действительно, сегодняшняя газета «Коммерсант», она поместила вот такую публикацию, значит, называется она «Мозгоправительство». Я у себя в телефоне буду читать, вот немножко мы ее будем двигать по, значит, вниз. Власти прорабатывают программу вживления чипа в мозг человека. Коммерсант номер 105 от 22.06.21, страница 7. Как выяснил Коммерсант, правительство разрабатывает новую федеральную программу «Мозг, здоровье, интеллект, инновации», на которую в 2029 году потребуется 54 миллиарда рублей. Среди прочего, она ориентирована на развитие технологии мозг-компьютер, позволяющий вживлять в мозг человека микрокомпьютеры для прямой передачи информации с внешних, сука, устройств. Также программа предполагает создание аватаров людей, для дистанционного управления транспортом и компьютером, которые помогают принимать решения. Эксперт отмечает, что в этом направлении у РФ есть определенные научные преимущества, однако оно серьезно недофинансировано. Источник коммерсанта, близкий к Миноборонауке, рассказал, что при нем создана рабочая группа для проработки новой федеральной программы «Мозг, здоровье, интеллект, инновации 21-29» и ознакомился с ее содержанием. Документ разработан Российской академией наук РАН совместно с МГУ и одобрен Владимиром Путиным в марте. Прошу обратить внимание, следует из копии письма главы РАН Александра Сергеева, президент с рабочей версией программы. Проработку Владимир Путин поручил премьеру Михаилу Мишустину, руководителю администрации президента Антона Вайна. Напомню, Антон Вайна, это который увлекается вот этими ноу-приборами. Вот помните, это, значит, любители этой оккультики.
Да.
Да-да-да, значит, наоскоп. В департаменте науки правительства переадресовали вопрос Миноборонауки. Там уточнили, что проект в стадии начальной проработки. Стоимость программы оценивается 54 миллиарда рублей. Средства на нее планируется выделить из 16 проектов науки, демографии, здравоохранения, производитель труда и поддержка занятости, цифровая экономика. Проект предполагает в том числе развитие технологий нейроинтерфейсов. Это набор программно-аппаратных комплексов, позволяющих управлять внешними устройствами, компьютером или экзоскелетом напрямую с помощью электрических сигналов мозга и тра-та-та. Все, кто захотят, они смогут эту публикацию почитать. Мы просто ее вам показали, ну, чтобы вы сами уже искали ее в интернете, если ее не снимут после нашего выпуска. Андрей, к вам вопрос. Смотрите, ведь в этом все равно, как бы мы ни крутили, под видом науки, в общем-то говоря, предпринимается какая-то попытка, да, отмывка денег, без, это святое. Не украсть денег, это просто зря прожил день, зря прожил жизнь. Но, ведь есть и другое. Вы помните, Никита Михалков заявлял, что Билл Гейтс, всякие там такие же, собираются вживлять чипы, да вы что? Это все мировая мафия, которая собирается чипировать русского человека. А тут свои доморощенные, значит, товарищи из Миноборонауки вместе с Путиным собираются вживлять какие-то чипы. Я не к тому, что завтра они начнут вживлять эти чипы, но и в контексте вакцинации люди будут воспринимать это все именно как первую стадию. Вот это принудительная вакцинация – это первая стадия чипирования. Что-то вводят, что вводят, куда вводят, в задницу вводят, в ухо вводят, в руку. А бог его знает, может, это уже как бы действительно начало вот этой программы, которая сегодня еще и объявлена. Ну, не, ну вот как вы на это смотрите? Давайте, Андрей, вам слово.
Марк Захарович, ну, понимаете, что может создать позитивного государство антиутопия? Да ничего, это просто будет очередной симулякр, который они сделают из каких-то палок, фекалий, соединят их какой-то, я не знаю, изолентой и поставят туда не китайский, а может тайваньский чип. Но, естественно, вся эта мертворожденная конструкция, безусловно, не будет работать, потому что этот чип просто-напросто замкнется из-за того, что все вот эти вот проводки и провода будут соединены этим самым скотчем. Все это есть не более чем симулякр, главная задача которого – распил, откат, занос. Это наша великая сверхэнергетическая сверхдержава. Украсть, не более чем.
Да. Коллеги. Да, спасибо. Теперь смотрите, мы сейчас дадим слово Валерию Дмитриевичу, но перед тем ему должно быть близко вообще академические вопросы Высшей школы экономики. Да? Ну, соответственно, ну куда? Я сам, когда был депутатом Государственной Думы, Гайдар в свое время объявил создание ВШУ, он был инициатором, да, да, покойный Гайдар. И всегда ведь как говорю, Высшая школа экономики. Ну, все кто угодно, там что угодно можно говорить. Но Высшая школа экономики – это либеральный храм, светоч. Там люди просто науки. Вот живая наука возглавляет Кузьминов, ректор, который муж, значит, главы Центробанка Набиуллиной. Талантливый, значит, ученый. И сплошь одни ученые. И люди, они выдают. Это вы, морлоки проклятые, значит, ничего, ни к чему не спал. А там люди высшей пробы. Это же элита научная, так сказать, которая готовит такие же кадры. Сейчас мы всем ставим аудиозапись Косомары, проректора Высшей школы экономики, где она обсуждает Кириенко, своего патрона, и, значит, главу ректора этого Высшей школы экономики с саратовской гадалкой Ирмой. Ну, она говорит с акцентом, это, видимо, цыганка, ну, неважно, кто она там. Но, смотрите, гадалка Ирма дает инструкции, как вести дела в Высшей школе экономики и решать вопросы с Кириенко. Давайте послушаем эти три минуты и потом передадим слово Валерию Дмитриевичу.
Поняла. Хорошо. Вот, шеф успокоился. Ты знаешь, он поговорил там с разными людьми в высоких кабинетах, и ему там с разных сторон, и ему, и его там посланцам сказали, что типа как бы надо пересидеть, не дергаться, типа все нормально, сейчас там побурлить и успокоиться.
Что... Самое главное то, что сейчас не слишком часто не напоминать.
Ну, то есть, как бы надо тихо посидеть.
Да.
Вот, и что как бы все нормально. Что называется, моча в голову ударила, поэтому сейчас отойдет и нормально. И он немножечко вроде как вот выдохнул, потому что это было сказано из разных источников, разными людьми, ну и вроде как он вот...
Разными людьми одного формата.
Да, да, да. Вот, и просто когда я с ним разговаривала, он мне позвонил в субботу, он прям вот, ну, очень нервный был. Вот прям вот вообще, прям вот заведенный, я не знаю, как вот уже прям не знал, за что это.
А потому что он боится за место своей жены, он боится за место свое, он переживает, что будет, как будет, его лицо опустится вот в этом во всем, поэтому он и слишком сильно пытается эту ситуацию и разрулить, и чтобы школа, институт был в передовом состоянии, но до него все равно не доходит того, что вам надо будет сделать спокойную, нормальную чистку в институте. У него в институте нет своей команды. Его хвалят, ебут, а он улыбается, что все заебись, он герой.
Ну, он, мне кажется, до этого уже дозрел. Он уже это проговаривает. Мне кажется, у него уже осознание это вот это вот пришло, что потихонечку надо будет вычищать.
Слава тебе, Господи!
Он как бы понимает, что сразу не получится, потому что, опять же, это будет негатив. Что для всех это сейчас будет, как бы вот, чтобы лишнюю волну не поднимать, просто сделать это так.
Верхушку убрать, чтобы потом низ почистить будет легче.
Ну вот, как-то так. Поэтому. Слушай, можешь еще сделать, чтобы он меня сегодня не трогал?
Попробуй,
чтобы он прям вот забыл про меня до завтра.
Это может быть только в космосе, чтобы он забыл про тебя.
Ну вот, вот до завтра, чтобы хоть не дергал. Поэтому
попробую.
Пожалуйста.
Он, наверное, и во сне с тобой, так что не волнуйся.
Ладно, спасибо. Давай.
Хорошо, давай.
Пока. Пока.
Валерий Дмитриевич, ну вот мы прослушали эти 3 минуты. Это, конечно, дичь, да, безусловно. Но смотрите, академическая среда, и это ведь не просто академическая, это ведь близкая нобилитету среда. Потому что, ну, все-таки, как, 3 рукопожатия. Да. Понимаете, как? Гадалка Ирма, Косомара Кузьминов. Ну, у них матримониальные отношения. Ну, бог бы с ним. Это нам не так важно, на самом деле. Дальше Кириенко, от Кириенко к Путину. Ну, или от Набиуллиной к Путину, а он муж ее. Вы понимаете, как это все очень близко и тесно переплетено? Ведь подобные люди просто так этим не занимаются. Они видят это, делают другие. И как бы стилизуются под всех. И смотрите, а у меня тоже есть персональная гадалка. Вы понимаете, как?
Да, Марк, логика социологическая здесь именно такая. Те, кто внизу, смотрят на тех, кто наверху, и копируют их модели поведения. А вот почему к этому обращаются те, кто наверху? И причем здесь вообще академическая наука? Дело в том, что Россия – это страна сейчас враждебная разуму. Она просто враждебна ему. Она враждебна даже не просто там рациональности, а уже любому здравому смыслу. И вот этот импульс враждебности, он исходит от государства. Что делает пропаганда? Она разрушает основу здравого смысла, уже разрушена. Что делает власть? Она подвергает общество сознательной идиотизации. Где мы здесь можем увидеть логику и понять каких-то институтов? Ее нет. Ее просто не существует. Соответственно, все люди, которые оказываются в такой... Это даже не турбулентная среда, она хаотическая. Это хаос. Вы не можете понять, что им движет, какие силовые линии. Даже те, кто этот хаос запускают, они часто понять не могут, потому что они сталкиваются с непредвиденными последствиями хаоса, который запустили. Поэтому вы начинаете прибегать к сверхъестественным силам, уповать на иррациональное. Вот вы находите посредников между миром рационального, да, и хаосом. В чем сила этих посредников? Вообще-то, большей частью, это умелые психотерапевты. Большей частью. Ну, есть неумелые, есть умелые. Да. Которые внушают уверенность, говорят, да ты там, милая, советуют что-то из разряда любовной магии. Иногда это работает. Иногда они просто успокоят. Они способны придать веру в себя. и люди начинают полагаться на них, возникает привязанность. Это вполне себе понятный такой и довольно действенный прием, манипулятивный. И потом, значит, начинают советовать другим. Причем советуют очень часто не потому, что это было эффективно, а помните, как приключение Гекберри Финна, «Королевский жираф». Да. Помните замечательная сцена? «Джентльмены, мы оказались идиотами. Ну давайте мы никому не скажем, что мы были идиотами, а мы всем расскажем, что мы умники, что мы обратились к таким силам, которые нам и проложили вот эту вот путеводную нить». Вот они все обращаются. Вопрос, кому обращаются? Там, к этим тароистам, к звездочетам-астрологам, к оперативной магии прибегают, к шаманизму. Это сплошь и рядом происходит. И нет никакой разницы на самом деле между теми, кто платит там 500, ну, 1500 рублей в провинции за какой-то любовный приворот, и теми, кто платит, вот как Наталья Бочкарева упомянута, 16 миллионов рублей за некое скудоумное подобие любовной магии и чего-то еще. И, видимо, психотерапии. Вот. Никакой разницы между этими людьми вообще типологически нет. Просто помните, как у Скотта Фицджеральда, у богатых людей гораздо
просто
больше.
Просто они отличаются от бедных, потому что у них просто больше
денег. Но да, они такие же идиоты. Да, да, да. Вот это очень важно понять. Ключевое слово здесь – это идиотизм. Вот этот знаменитый афорт Дагуэ «Сон разума рождает чудовищ». Если государство, власть сознательно убивает разум, сознательно, конечно, на смену приходит демоны идиотизма. Это настоящий идиотизм, беспримесный. И любые исследования показывают, что наше общество и элита тоже становится все глупее и глупее. Ну, нам это, я думаю, заметно даже невооруженным глазом-то. Даже социология уже особо не нужна. Особенно тем, кто, допустим, как я, имел удовольствие преподавать в высших учебных заведениях. Так что все довольно естественно, к великому сожалению. И это неизбежно, очень важно понять. Это следствие той политики, которая проводится в России. Неизбежный ее результат.
Да. И главное, это тренд. Они просто соответствуют еще к тому же этому тренду, который идет сверху. Да. И опускается уже к Бочкаревым, и дальше идет самый-самый низ. Так что люди просто соответствуют. Ведь русскому человеку уже не очень хочется быть не в тренде. Ему всегда хотелось быть в тренде. И поэтому они стараются просто-напросто соответствовать ему, не более чем.
Вот коллеги, смотрите, да? Андрей, тогда к вам вопрос относительно всех последних событий. Смотрите, в какой связи. У нас в заставке, в превью мы выбрали один из обрядов шаманских. В Туве, куда время от времени ездит Путин вместе с министром обороны Шойгу. И по разным сведениям, то ли подтвержденным, то ли нет, но бог с ним. Неважно это, значит, есть попадающая к нам информация, поди ее подтверди. Но кто сказал, судя по другим примерам того, чем увлекается элита, нельзя этого допустить. Они проводят обряды, он участвует в обрядах. Обрядах шаманских, обрядах, о которых писал некоторые телеграм-каналы, и нам знакомые, выступавшие у нас генерал СВР и так далее, что какие-то обряды оккультные, просто пограничные во всех отношениях с животными, приношениями жертв, да, и так далее, приношение жертв животных и так далее. Плюс совершенно понятно, что это выглядит, я не говорю, как это есть на самом деле, но выглядит так, что этим самым Шойгу, который из очень такой семьи родовитой, семьи шаманов. В Туве это очень крепкая семья руководителей Тувы, кстати сказать. Тува вообще только после войны присоединилась к России. Это вообще территория загадочная, да? Использует это для своего влияния на Путина, вот эту зависимость. Вот подтвердите, опровергните и в связи с сестрой Шойгу, которая вот-вот скончалась в результате последствий коронавируса, у нее остановилось сердце или что-то такое было, объявили эту информацию, то есть люди иронично говорили, если уж он не мог защитить свою сестру от подобного рода угроз, естественно, которые висят над всеми людьми в России, теперь с третьей фазой коронавируса, чего он может в смысле, значит, двинуть войска на Украину или обыграть Байдена, помочь Путину в Женеве. Вот как это все взаимосвязано? Давайте об этом поговорим.
Ну да, или вообще просто помочь Путину.
Ага, сейчас мы ему поможем. Друзья, да. Сейчас мы ему так поможем.
Да, 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 конечно. Да. Друзья, в таком случае я начну свое повествование с веселой хроники одного опасного путешествия в Тыву. И, ну, и до Тывы еще кое-какие факты приведу, которые достаточно наглядным образом сможет многое объяснить. Итак, в середине марта в Риме 13 великих оккультных орденов провели завершающую часть многоуровневого ритуала, старт которому был дан 14 декабря 2020 года. Буквально спустя несколько дней Байден, президент Соединенных Штатов Америки, да, утвердительно заявил, что считает Путина убийцей. 20 марта в Тыве был проведен обряд жертвоприношением черной собаки, который, как мы знаем из средств массовой информации, телеграм-каналов, был совершен при участии Путина с целью наделения Путина особой силой, которая поможет ему одолеть его врагов и приобрести многолетие. Так вот, 23 марта эта информация стала достоянием общественности. И Федеральная служба охраны инициировала проверку с целью определения источника этой утечки. 25 марта выступил советник Шойгу, генерал-лейтенант Андрей Ильницкий, который в своем заявлении отметил, что Соединенные Штаты Америки начали против России масштабную ментальную войну. Коллеги, ментальную войну.
Антиментальную.
В начале апреля проверка Федеральной службы охраны была совершена. А 7 апреля, внимание, глава республики Тыва Шолбан Караол уходит в отставку. В России, как мы знаем, региональных губернаторов убирают в случае, если крал не по чину, если в этот процесс вмешивается какая-то иная влиятельная группировка и болезнь. Так вот, караол ни под один из выше перечисленных критериев не попадает. Мало того, он характеризуется как ответственный, добрый и отзывчивый человек, что является редкостью для современного российского чиновника.
За это и наказ, конечно.
Да. Так вы зададите вопрос. Так все-таки в таком случае, за что же пострадал такой честный и невинный человек, как караол? А караол пострадал за длинный язык своего родственника, шамана по совместительству, который принимал участие в этом обряде. Ну, к сожалению, караол пострадал не из-за коррупции, а из-за банального чего? Кумовства.
Да,
под названием, да. Так вот, теперь о сути самого обряда. В традиционном шаманизме, чтобы вы понимали, если это, конечно, не квазишаманизм, обряд жертвоприношением черной собаки для наделения человека особой мистической силы не совершается. Собака в шаманизме, ну как и, собственно, и в других культурах, является другом, помощником человека. Также из некоторых источников нам известно, что черная собака охраняет владение Эрлик-хана. Понимаете, для такого обряда, чтобы провести обряд, который сможет наделить человека силой, в шаманизме используется дикий, хищный зверь, как правило, волк. И обращаются они во время этого ритуала к самому небесному волку. Мало того, жертвоприношение, чтобы вы понимали, в шаманизме осуществляется очень гуманным способом. Животное не чувствует боли. Она совершенно не чувствует боли, потому что перед обрядом она принимает, собственно, ну, как сказать точнее, опивают, да, собаку, собака употребляет жидкость, которая содержит природные алкалоиды. И собака просто-напросто находится в состоянии сна, и она не чувствует этой боли. В этом обряде, как мы знаем, произошло совершенно обратное. Собака была умерщвлена совершенно негуманным, а можно сказать, жестоким способом. Так почему же черная собака была использована в качестве этой жертвы? Вы знаете, на мой взгляд, Возможно, что эти шаманы или квази-шаманы попросту не знали вот этого самого всего, да? Возможно, опять-таки, что визит Путина был совершенно спонтанным, и они просто не успели подготовиться и довольствовались тем, что было под рукой. То есть собачка из соседнего двора по кличке Шарик. Понимаете, с таким же успехом они могли провести обряд жертвоприношением черного таракана для того, чтобы, например, усмирить великого диктатора Беларуси Лукашенко. И для того, чтобы Лукашенко, например, перестал, как варенуха, врать и хамить по телефону.
Ну да.
Однако, вы знаете, друзья, в средневековой черной магии обряд жертвоприношением черной собаки был неоднократно описан и проводился с целью получения возможности управления, манипулирования тем или иным человеком. А теперь я вам просто приведу несколько примеров, чтобы вы сами для себя сделали вывод, работает эта методика или не работает. Например, Екатерина Медичи, мать короля Франции Карла IX, считала, что ее сын проводит слишком самостоятельную политику, и она не участвует в каких-то важных государственных процессах. Особенно ее крайне удивляло его мягкое отношение в отношении гугенотов. И то, что сын совершенно не прислушивался к ее мнению. Для изменения этой ситуации в свою пользу она инициировала проведение обряда, после чего череп ритуальной жертвы, то есть черной собаки, был помещен в покое короля. Добилась ли королева-мать своего искомого желаемого результата? Как мы знаем из истории, нет. Аналогичный пример можно привести, который произошел с Екатериной Арагонской, которая была замужем за королем Англии Генрихом. Екатерина крайне не хотела бракоразводного процесса, на котором настаивал Генрих. И для того, чтобы это не произошло, она заказала подобный обряд черной собакой. И при этом, заметьте, она заказала этот обряд не какому-то магу, колдуну, чернокнижнику, а аббату католического монастыря, настоятелю монастыря Франциску. Ну, как мы знаем из истории, собственно, Генрих все равно настоял на этом бракоразводном процессе, и они развелись. Коллеги.
Да, все-таки, Андрей, я правильно понимаю, что мы обсуждали обряд, в котором Путин лично принимал участие, как я понимаю, при посещении Тувы вместе с Шойгу. Я правильно понимаю?
Да, мы это знаем из средств массовой информации, что непосредственно участвовал в этом обряде. Собственно, правда это или нет, но это, естественно, тайна за многими печатями. Но, как мы понимаем, из-за родственника Кара Ола, эта информация вышла и стала достоянием общественности, что, собственно, определила Федеральная служба охраны.
Да, понятно.
Понимаете, после чего, естественно, представьте, Кара Ол такая фундаментальная фигура, которая находится под непосредственным протекторатом Шойгу, да, и такой человек, собственно, не был замешан ни в каких там коррупционных схемах особо больших.
Ну, конечно, там ему и нельзя. Регион контролирует Шойгу.
Понимаете, да. Проверка закончилась, проверка ФСО завершилась, и он покинул свой пост. Ну, скажите, таких случайностей не бывает. Они просто невозможны. Потому что Караул не относился к числу тех великих губернаторов, мошенников, комбинаторов, которые что-то такое негативное делали. Поэтому просто так, такого бы человека, в отставку не отправили. В России это практически невозможно.
Да, значит, нас сейчас уже смотрят 18 500 человек, 5811 лайков нам поставили. Те, кто присоединился, это почти, я думаю, 8000 человек. У меня просьба огромная, пожалуйста, ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах, везде, где вы стоите, размещайте. Если люди не успеют на наши фирмы 50 минут в эфире, то, в крайнем случае, посмотрят, значит, в записи этот эфир. Вот. И, соответственно, подписывайтесь на канал, на Фейгин Лайф, подписывайтесь на канал Валерия Дмитриевича Соловья. У нас, как всегда, по ссылкам на имя в описании к видео вы можете эти ссылки найти и, в общем, найти эти каналы. Значит, Валерий Дмитриевич, тогда вопрос к вам. Вот чуть-чуть вернемся к питерскому этому форуму. Вот смотрите, в связи с тем, что происходило потом в Женеве с Байденом, потому что Вот как она умозрительная, эта связь? Потому что на питерском форуме, значит, у нас есть главная фигура, которая занимается оккультикой, это Греф. Он вообще один из таких важных лиц, доходит информация, у меня есть свои источники, которые работают в Сбербанке, в менеджменте высшем. И там это, ну, понятно, что не все присутствуют при этом, не допущены, что называется. Но утаить шило в мешке невозможно. Мы знаем о его нетрадиционных наклонностях. Он не скрывает их, пригласил вот этого Милохина, такого трансгендера непонятного, значит, и так далее. Но известно, что он постоянно, говорят так, я не говорю известно, но я говорю, говорят так, что он продвигает, тоже пытается конкурировать за внимание первого лица, именно задвигая ему вот эти оккультные телеги, значит, что... Мы тут вот в перестрече с Байденом можем провести обряды, мы можем там нагадать на удачу и так далее, и так далее. Вопрос такой, Владимир Дмитриевич, как вы думаете, это оправдалось в Женеве? Потому что по оценкам политическим, давайте оттолкнемся от них и попробуем вот через оккультную призму посмотреть. Это оправдалось, нет?
Да нет никаких оснований полагать, что встреча в Женеве завершилась для Путина успехом или колоссальным, тем паче колоссальным прорывом, как иногда российская пропаганда пытается подать. Она прошла для него, скажем так, относительно неплохо. Относительно неплохо. Но вместе с тем были расставлены красные флажки. Американцы, не только они, но они в первую очередь прекрасно знают о том, что происходит, о его состоянии. Знают в том числе об этом обряде, который совершала группа близких к Путину людей 10 июня перед его поездкой в Женеву. Обряд на удачу. И относятся ко всему этому крайне, я бы сказал, скептически. И очень интересная их позиция. Мне как-то довелось относительно недавно говорить на эту тему. Мол, а говорю, вы там как-то, ну, возможно, платите. Говорит, ты ничего не понимаешь. Этим людям не нужны деньги. Им нужно только одно – гарантии безопасности. Им больше не нужно ничего. Поэтому, скажем, когда ФСО высекло караула, ну, источник-то утечки в другом месте находился. И есть и видео соответствующие, которые тоже на Западе находятся.
Валерий Дмитриевич, я перебью. А видео тоже есть, да?
Есть, да. Есть видеоматериалы, которые тоже находятся на Западе, которые шокировали тех людей, которые получили к ним доступ. Там все было в более чем откровенной манере. Поэтому на самом деле вот все, что связано с оккультизмом, да, здесь имеет такую во многом психотерапевтическую природу. Если вы убеждаете себя в том, что это работает, да, это начинает работать. Или, ну, конечно, значит, люди, да, которые рядом с вами, те, которые подводят, мы их знаем, там Медведчук, да, который этого шамана из Амазонки, да, привозил, да. Юрий Ковальчук, который тоже обеспечивал ША не только там, а некоторыми другими услугами, но и шаманами в том числе он обеспечивал. Значит, Шойгу, который на этом буквально специализируется. Я бы сказал, такие конкурирующие линии шаманизма. Но вместе с тем эти люди пытаются манипулировать. Пытаются манипулировать Путиным. Он, кстати, об этом знает. Что тот шаман, которого к нему привел Медведчук, стал говорить Путину, войдя якобы в состояние транса, что Медведчуку суждено быть президентом Украины. Владимир Владимирович не поверил благоразумно, но сам он относится к таким вещам серьезно очень. Тем не менее серьезно. У него были основания убедиться, личные основания, насколько я знаю, более чем серьезные, в действенности, по крайней мере, некоторых из практик, с которыми он сталкивался. Поэтому вот эта несчастная судьба Александра Габышева, да, который шел освободить, значит, Россию от демона в Путине или от Путина-демона.
Демона Булат.
Да, и крайне настороженное, я бы сказал, настороженно-боязливое отношение к тому и к тем, кого считает представителями вот этих оккультных орденов. Это есть. Это в самом деле есть. И это все в свое время было прекрасно воспроизведено Пелевиным. Я много раз говорил, что дело не в том, что Пелевин предвосхитил реальность, нет, он с нее, конечно, списывал. Он, я знаю, что просто он с нее списывал. Вот, вот эта вся там, крайняя битва масонов с чекистами, где чекисты пытаются проникнуть в некоторые организации, я даже знаю, в какие, где им дали отворот-поворот, сказали, вы даже в Привра, сказать, в Дворницкой не можете стоять.
даже во дворе вот этой организации вы не способны. Говорит, у нас много бабла. Говорит, ну и что? Для нас бабло ничего не значит. Это чистая правда. Там, ну, вот для этих организаций бабло ничего не значит. Это не более чем инструмент. Но он не с его помощью вы не купите никогда себе место. Оно дается по другим критериям. Так что они знают, что они с чем-то сталкиваются. Они пытаются это что-то приручить. Они приручают в характерной для себя манере деньги. Они пытаются
все купить. Да.
Проблема вот в чем. Они не знают, что именно они покупают. Я знаю доподлинно, вот как тот случай, который мы сейчас обсуждали с черной собакой, что в ряде случаев они просто покупают фальшивки. Их просто обводят вокруг пальца. Они имеют дело с откровенными
шарлатанами. Ну вот как эти 16 миллионов отдать гадалке? Это что?
Отдать гадалке? Да. И вот, или, кстати, Валерий, я прошу прощения, что перебиваю, да? Или вот ритуал с черной собакой. Ну мы же прекрасно знаем, если в шаманизме такого ритуала нет, а они, соответственно, сделали Путину. Что это? Это значит просто профанация, не более. Собака-шарик, которая пострадала без вины.
А это чистая профанация. Но для подозрительного человека здесь есть еще один аспект. Тот Андрей, о котором вы сказали, они пытаются ли таким вот завуалированным образом влиять на меня?
Манипулировать сознанием Путина, совершенно верно.
Да, с помощью очень сомнительного там черномагического обряда. Понимаете, у этих людей очень странные представления. Они думают, что там, где проливается кровь, там сила. Поэтому, если они зарежут черного петуха на алтаре, это делают прямо с посмыслом. Да, да, да. Или черную курицу, и будут... а курица сбежит, они начинают за ней гоняться вокруг алтаря. Это вот реальная история.
Да, так и есть.
Не буду описывать, кто в ней участвовал. То все тогда обеспечено. Они начитались каких-то дешевых книг, нашли каких-то совершенно... Это гигантский рынок. Вот этот рынок оккультно-магических услуг, он гигантский. Там вращаются колоссальные деньги. 16 миллионов рублей – это, поверьте, совсем не самый крупный гонорар. Я знаю о гонорарах, которые там превышали миллион долларов и полтора, и доходили до 2-3 миллионов долларов.
Вот, 5-6 миллионов долларов.
Да. Есть такие... Я просто таких не слышал, но я говорю вот о том, что мне было известно. Это гигант. И, естественно, если такие деньги вращаются, находятся люди, ну, солидные маги для солидных господ. Кто этих магов находит? Откуда? Из каких подвалов, из каких таверенных, там, из каких экзотических мест Амазонии их вытаскивают? Что их джетами реактивными везут на яхты. Значит, на яхтах совершаются обряды. Пьют какую-то дрянь, которую они называют яуаской. На самом деле это тот или иной синтетический наркотик. И ничего там близкого к этой яуаске нет. Везут, значит, в Киев. Везут в Москву. И вот так это выглядит. Это кажется очень... Вот там многие наши зрители. Это фантасмагория. Слушайте, посмотрите, в какой стране мы живем. Да посмотрите, господи, неужели непонятно? Откройте хоть чуть-чуть глаза. Мы живем в стране победившего Кафки, там Замятина, Оруэлла. Это все происходит на наших глазах и с нами. А вы, нет, этого не может быть. Вот именно это и происходит. А нам еще и говорят, да вы лохи, люди. Но дело в том, что они сами тоже лошары изрядно. Вот во многих вещах они лошары. Как бабло пилить, это прекрасно известно. Как власть удерживать? Только благодаря нашей трусости ее удерживают. Благодаря нашей трусости. Во всем остальном не очень разбираются. И вы можете им продать что угодно. И жидкие чипы, и нуль телепортацию, о которой Владимир Владимирович в свое время рассказывал. Ему рассказывали об этом. О том, что можно предметы, телекинез боевой использовать. А, и он поверил даже. И вот такого сорта вещи вы можете им продавать. Они же малообразованы на самом деле. Малообразованы. Потому что то, что творит Ковальчук в Курчатовском центре, да, извините, это они... давно братан уже его, вышло братан... ну, за да, пределы... Да. да, вот именно брат, да, который там член КУР, давно вышло за пределы любой науки. Все об этом прекрасно знают. Это такой сумеречный мир, в который мы погрузились. Вот то новое средневековье, оно не большевикам принадлежало. Оно создано сейчас. Сейчас. Вы пользуетесь самыми современными гаджетами, и в ментальном состоянии мы находимся в средних веках. Это и выглядит именно таким образом. Чему же удивляться? Коллеги?
Да,
Извините, хорошо, Андрей. Ну вот посмотрите, опять-таки, вернемся к питерскому экономическому форуму. Журнал «Магия денег». И вот они действительно, многие как буратины по этому журналу выполняли обряды. Друзья мои, сколько такой журнал будет стоить? Ну, рублей 300, наверное, да? Ну, максимум, да?
Ну,
я не знаю, сколько. Хотя на Петербургском экономическом форуме, где чашка чая стоила запредельных денег, возможно, этот журнал тоже стоил и колоссальных денег. Поэтому им пользуются колоссальным спросом. Но представьте, какой обряд может быть описан в таком журнале? Какой? Но они и даже в это верят, понимаете? Даже в это. Коллеги.
Да, у меня такое небольшое объявление для тех, кто нас слушает. Нас наверняка будут слушать те, кто, скажем так, любопытствуют этими эфирами. Это точно, абсолютно. И из власти есть такие люди. У нас есть, доходит информация. Да. Они побаиваются еще сливать нам какую-то инфу. Но мы их призываем. Пожалуйста, связывайтесь с нашим каналом. Если у вас есть видео разные, там аудио, есть фотографии, все что угодно, присылайте нам. Мы будем использовать это в своих эфирах об оккультике, которая вот в Кремле значит, пользуется такой популярностью. Мы будем это все обнародовать. Это имеет большое, я вам скажу, значение. Не только и не столько даже политическое. Оно само собой вытекает из всего. Но мы, во всяком случае, для себя хоть что-то поймем. Потому что мы уже об этих людях не заботимся. Пусть пропадают. Власть и ее, значит, нобилитет. Пусть они летят в тартарары. Мы больше, что называется, о пастве. О людях, которые под этим всем живут и не до конца понимают, что с ними происходит. Вот правильно Валерий Дмитриевич сказал, что народ ведь не осознает, что с ним происходит. Никак. Поэтому он этому и, собственно, не хочет с этим покончить. А безропотно во многом, я не знаю еще, как сложится, пойдет и на вакцинацию, а после нее и на чипирование пойдет, и так далее. Пока окончательно не поймет, что с ним происходит. Вот это самоосознание, оно поможет ему от всего этого освободиться, дай бог. Нас вот 19 300 человек, 6700 лайков поставили. Значит, мы уже больше часа находимся в эфире, я предлагаю буквально каждому по слову дать для того, чтобы, ну, как-то подытожить, завершить вот это обсуждение. Мы, естественно, не последний раз встречаемся, но мы как бы бросаем это в аудиторию, а там уже дальше пусть наши зрители реагируют. Их заинтересованность является главным, так сказать, мотивом для того, чтобы мы продолжали и дальше эту тему, проводили эти эфиры. Слово, Андрей, вам, так сказать, вы подытоживая, чем считать нужно.
Мы, собственно, вы знаете, начали с драмы дамы по имени Косомара, да, ну и ей можно как бы завершить это в эфире. Потому что Косомара в реальности – это лишь видимая часть дрейфующего айсберга, которого теплым течением Гольфстрим вынесла в Атлантический океан. И вот основной тающий пласт все еще скрыт под водой. Но это совершенно не означает, что мы этого не видим. Вот, например, сегодня в Москве в максимальном объеме представлен весь ассортимент мистической продукции от лучших и худших мировых производителей. Начиная от традиционной черной магии христианско-инквизиторского толка до разнообразных сатанинских течений, уходящих своими корнями к прометеевским гностикам. А также, собственно, представлена вся огромная линейка экзотических синкретических культов из региона Карибского бассейна, Центральной и Южной Америки. Это и современная модернизированная версия луизианской ветви Вуду, кубинская сантерия, причем не нейтральное правило Ариша, а достаточно хардовая версия, тяжелая версия под названием правило Конга. Также очень популярна колумбийская версия бразильского культа под названием Кимбанда, то есть банда Кима, одним словом, Кимбанда, берущая свое начало в Макумбе и Кандобле. Я уже не говорю о культе, который мы уже неоднократно упоминали, это замечательный такой культ Санта-Муэрта. И самым, вы знаете, друзья, самым удивительным является то, что многие афрохристианские, индейские, синкретические культы, которые на своей родине уже давно пришли упадок и практически мало востребованы, то в России, внимание, в России, они получили второе дыхание и второе рождение. Вот, например, суринамский синкретический культ Винти. Вполне возможно, что вы о нем не слышали. Потому что в Суринаме на сегодняшний день он практически не популярен. Его заменила современная луизианская версия вуду. Так вот, в Москве это один из самых популярных синкретических культов. Представьте, в Суринаме, на родине, он не является популярным, а в Москве он крайне популярным. Коллеги, вот настолько глубока та самая кроличья нора.
Да, мы еще ее измерим.
Да, Владимир Ильич. Два слова в заключение. Вот мне кажется, из нашего сегодняшнего обсуждения вытекает очень важный вывод, что борьба-то идет не просто там по водоразделу, по политической линии проходит, а борьба на самом деле идет между здравым смыслом, рациональностью и человечностью и мракобесием, и гнусью. Вот именно так. Вот это одна из главных линий борьбы. И важно очень понимать, что делая выбор, мы или занимаем сторону человечности и здравого смысла, или мы переходим на сторону того мракобесия, которое в полном смысле слова разрушает успешно мозги и души наших соотечественников. И у многих уже разрушило. Уже разрушило. И здесь, боюсь, нейтралитета уже ни у кого быть не может. И никакое здесь, никакая причастность к некой элите, как история там с Косомарой, да и со многими, с тем же Грефом, показывает, что ничуть вы, господа, хорошие, не свободны от разрушающего вот этого разрушительного влияния на вашу психику и на ваш интеллект в том числе. Важно это понимать.
Ну что же, дорогие друзья, я еще раз, ну, во-первых, я благодарю и Андрея, и Валерия Дмитриевича за этот сегодняшний эфир. Значит, я еще раз хочу повторить свое объявление. Мне известно ряд людей, которые на меня выходили, участники культа «Мертвая вода», который очень популярен в ФСБ. Я знаю, что в группе на Лубянке «Мертвой воды» присутствует ряд офицеров, которые в ней участвуют. Я жду от вас информации, если вы скинете ее нам на наши ящики канала «Фейген Лайф». Нам было бы не безинтересно узнать, кто является участниками этого тайного культа «Мертвой воды». Поэтому и какая-то дополнительная информация. Если посчитаете нужным, поделитесь с нами. Я знаю, что некоторые офицеры недовольны этими обстоятельствами, что их втягивают в разного рода обряды. Поэтому мы бы с удовольствием этому тоже посвятили передачу. Завершая ее, нас почти на пике 19200 смотрело, сейчас около 19 тысяч, 7139 лайков. У меня огромная просьба, пожалуйста, всем зрителям, сделайте так, чтобы этот эфир посмотрел как можно больше людей, намного больше людей. Для этого ваша помощь будет неоценима. Если вы разместите ссылки в своих аккаунтах в социальных сетях и группах, разошлете через мессенджеры своим знакомым, мы тогда сможем увидеть хороший, отличный результат и продолжить эту тему. Еще раз всем спасибо. Валерий Дмитриевич, Андрей. Ну, до скорых встреч. Всем пока.
Спасибо, до свидания.
Спасибо, до свидания.